поговорим о театре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. В молодежном театре на Фонтанке идет спектакль «Нас обвенчает прилив» по пьесе Жана Ануя в постановке народного артиста России Семена Спивака и Марии Мирош. По сюжету семья жениха приезжает знакомиться с семьей невесты, в результате чего, казалось бы, уже определенный ход событий образует совершенно неожиданный поворот. Один из героев оказывается перед непростым выбором между внезапно вспыхнувшей любовью невероятной силы и тихой, спокойной семейной жизнью. О спектакле я поговорила с Сергеем Яценюком, который играет роль Люсьена, брата двух героинь, за сарказмом и иронией, скрывающего глубинные переживания и философскую мудрость.
Я тебе расскажу, чем настоящая любовь оплачивается. Детьми.
Да.
Детьми, когда они болеют, а ты понятия не имеешь, выживет ли твой ребенок. Она оплачивается бессонными ночами, когда ты просто лежишь и ловишь каждое дыхание того другого, потому что он рядом. Она оплачивается морщинами, которые появятся у вас за все это время. Они должны появиться. Вот что такое настоящая любовь.
Сергей, Жан Ануй, один из самых ярких, конечно же, французских драматургов, очень глубокий, филигранно пишущий, такой поэтический буквально текст, но тем не менее, при этом, при всем, и вы сами в этом как-то признавались в одном из интервью, он сложен достаточно для работы, именно когда мы говорим о спектакле, для сцены, чтобы его поставить. Вот в чем для вас заключалась эта сложность, как для актера?
Для меня он даже, так я бы сказал, через тире драматург-философ, и он полез в такие дебри философия любви. И достаточно сложно на эту тему рассуждает. Мы, когда начали работать над ним, читается это здорово. То есть читается это на одном дыхании, пытаешься понять, понимаешь, что что-то серьезное имеет в виду человек, но надо прочитать второй раз, чтобы дотянуться немножко до него. Но когда ты выходишь на площадку с ним, наша задача, делая спектакль, ну, мне так кажется, сделать его смотрибельным в том смысле, что это должно быть интересно. То есть это не литературный спектакль, это не радиоспектакль. На сцене должно все время что-то происходить. Спектакль – вещь действенная. И из-за обилия, огромного заселения словами, фразами, монологами, там монологи по две, по три страницы есть у героев, которые приходилось купировать, не теряя духа автора. У нас Семен Яковлевич очень любит говорить, что мы следуем не букве автора, а духу. И я считаю, что именно в этом произведении «Нас обвенчает прилив» этот девиз нам как никогда помог, потому что пришлось сократить очень много. Даже что касается не только моего персонажа, но и других персонажей. Но смысл был в том, что просто говорить такой текст со сцены не получится. В конце концов, это станет скучно. Это глубоко, это умно, это даже иронично. Он поднимает великие темы, великий драматург не может по-другому. Но это, в конце концов, будет неинтересно. Мы пришли к этому. И поэтому, рассуждая на тему, чем мы будем брать мы, естественно, будем ситуациями, которые будут происходить. Ситуация здесь одна и простая. Внезапная, жаркая, всепоглощающая любовь, поразившая двух людей, которая, к сожалению, как это бывает достаточно часто, что такая страсть, она строится на костях других людей. Это ситуация, которая, в принципе, и должна была разыгрываться весь спектакль. И мы вокруг нее кружились. В общем, наша задача была не потерять внимание зрителей. Поэтому приходилось немножечко под сцену подравнивать, удобопонятным делать, удобоваримым именно в сценическом пространстве Ануя, не умаляя его гениальности.
Сама пьеса Ануя называется «Ромео и Жанетта». Мы, конечно же, чувствуем отсылку к Шекспиру. Но вот так как вам кажется, почему именно к Шекспиру? Ведь, несмотря на то, что, несомненно, история о любви, все-таки же она не так уж и похожа на шекспировских «Ромео и Джульетту». Это же не история препятствий любви, а скорее трагедия выбора.
Ну, я думаю, что со стороны Ануя это был просто такой реверанс в сторону гениальности другого драматурга. Ведь для каждого автора есть свое время, как сказал умный человек, времена не выбирают, в них живут и умирают. Я думаю, что Тут не стояла задача обратить внимание или направить читателя или зрителя в сторону того, что сейчас будут шекспировские страсти, хотя они тут тоже, в принципе, присутствуют. Эмоционально эта пьеса очень насыщена. В первую очередь она и сложна эмоцией своей. То есть именно чувственный ее фон, он, наверное, при первой читке, когда читка была у нас первая, не даже не сами слова, сколько именно эмоции, которые в тебе зарождаются, вот они сильно бьют. У меня также и с Шекспиром.
Ну да, что так архетип. Что...
И это поэзия любви тоже схожа. У нее вообще три названия у этой пьесы. Ромео и Жанетта, Черная невеста, и их обвенчает прилив. Ну, я не думаю, что он хотел как-то сравнить себя с Шекспиром или сказать, что мы тоже можем написать трагедию. Тем более чистой трагедии. Наш театр, по крайней мере, чистой трагедией не занимается. Мы стараемся заниматься трагикомедией. Это наша территория, она нам близка, и мы от нее не хотим отдаляться.
Сергей, вы играете брата героини. Это вот семья, отец, две сестры, сын. На первый взгляд кажется, что это как будто бы совершенно разные люди. Такой вот веселый, бесшабашный отец, одна сестра покладистая, правильная, другая противоположность, тайфун. И брат, который скептиком кажется на первый взгляд, вот, такие ли они уж разные? Все-таки что их объединяет?
В первую очередь, конечно, их объединяет горе, которое у каждого присутствует в той или иной степени. Они все одиноки. Даже несмотря на то, что они семья, и они на самом деле любят друг друга, каждый из них одинок, и одинок по-своему. Каждый прикрывает свое одиночество каким угодно способом. У отца это краснопайство, постоянно безостановочный фонтан эмоций. У Жанетты это наглость, огонь, ураган, женщина-ураган, комета, невозможно поймать за хвост. Младшая дочка Юлия ушла в такую идеальную немножко женщину, но мы из нее все равно вытаскивали, что она из этого семейства, то есть она может взять, так сказать, за шкирку и вытряхнуть из тебя душу. А брат? С братом вообще очень интересная история. Вот у Ануя он его немножечко особняком держал, этого персонажа. Даже в некоторые моменты по пьесе есть такое ощущение, что он его делает неким рассказчиком этой истории. Из тех вещей, что мы повырезали из пьесы, что сделано было достаточно специально, потому что есть моменты, когда он прямо практически рассказывает герою Кости Дунаевского, что будет дальше, если вы сбежите. И он практически рассказывает весь финал. Это происходит в конце первого акта. И он ему рассказывает прямо по полкам, как мужчина с мужчиной. И он ему говорит, что будет дальше. Мы решили этого не делать, чтобы, так сказать, не продавать ни финал, ни того, что там будет дальше. Потому что на сцене очень важно в спектакле, чтобы все и вся происходило перед нашими глазами. И тогда мы более будем в контакте с персонажами. Потому что если кто-то просто расскажет биографию другого человека, это, ну, не так интересно, как показать биографию этого человека. И поэтому было немножко, не немножко, было достаточно трудно подобраться к Люсьену, потому что он из них прикрывается больше. Они все безумно чувственные люди, безумно тонкие и одаренные. Они личности. Не мог такой автор написать просто про каких-то пустышек. Они все наполнены, и каждый переживает свое горе по-своему. У Люсьена, я думаю, что почему родилось, что он играет на рояле и играет тоже больших композиторов, и достаточно эмоциональные и чувственные вещи играет. Хотелось показать, что когда-то он был романтиком, большим романтиком. А как известно, что так случается достаточно часто, из больших романтиков иногда вырастают большие циники. Он мог продержаться, наверное, пережить это горе по-другому, но он выбрал этот путь. Путь самоедства.
Не переживайте, больно только поначалу. Хочется орать, разбить что-нибудь. Ну что, мебель? Это смешно. И вот как только понимаешь, что разбить совершенно нечего, начинаешь становиться настоящим мужчиной. К этой боли привыкаешь. Находишь в ней новые нюансы, новые оттенки. Становишься вообще специалистом в этом вопросе. Я таким мелким служащим в фуражке при своем страдании.
Есть такие люди, знаете, это, конечно, очень интересный разговор. Есть такие люди, которые в определенный момент перестают чувствовать жизнь. Им, неважно каким образом, надо пробуждать свои эмоции, свои чувства. Я не знаю, что это может быть, какие угодно средства. Вот этот человек решил делать себе больно. Постоянно, чтобы чувствовать, если мне больно, значит, я продолжаю жить. Это решение достаточно странное, но по мне оно даже неким героизмом попахивает, потому что жить в вечной боли, может кто-то сказать, что это слабость, но держаться при этом это сильно. То есть такого человека, если бы я увидел, у меня есть такая моя вещь личная, это, наверное, нас научил так Семен Яковлевич на курсе, он говорил, что любой артист должен быть режиссером своей роли и должен быть зрителем своей роли. Поэтому есть такой метод, когда ты отстраняешься и думаешь, что бы я подумал, если бы увидел этого человека на сцене, то есть себя, грубо говоря, посмотрел на себя со стороны. И мне показалось, что интересней, чтобы это был не просто страдающий рогоносец, а человек, который якобы уже прошел все страдания. Якобы это уже самый умный, меня уже ничего не возьмет, плакать я тут не буду, рассусоливать я тут не буду. Я буду улыбаться, всем назло. И только в таком человеке можно увидеть, как мне, и я надеюсь, и Семену Яковлевичу, мы об этом говорили, можно именно только из-за его внешней строгости и цинизма в моменты пробивания, в моменты выхода в высоту увидеть его объем, его душевную хромоту, которая постоянно в нем, как бы он ни бравировал, как бы он ни ехидничал, ни циничничал. У него ампутирована часть души. И вот как вот это сыграть? Нельзя же сыграть любовь выдохами и вдохами томными. Любовь играется как-то через препятствия, любовь — это поступок. Нельзя сыграть тоску, просто лежача на диване. Тоска — это преодоление чего-то. То есть ты пытаешься наоборот преодолеть. Это человек, у которого постоянно болит. Болит фантомные боли души. Вот так вот это можно назвать. И как их показать, фантомные боли? Постоянно избегать, постоянно показывать, что тебе все равно, тебе без разницы. Но в определенные моменты у тебя есть проколы. И вот эти проколы тогда особенно важны и особенно видны на фоне твоей бравады.
Мне кажется, наоборот же, не ампутирована часть души, а как раз-таки благодаря тому, что он делает с собой, она жива.
Дело в том, что ампутировано, я говорю, потому что веру в себя у него забрала жена. Эта депрессия его, как человека, она его начинает возвышать, в конце концов. Мы оказываемся в депрессии, у нас есть два варианта выхода из нее. Это либо деградировать, либо, наоборот, духовно эволюционировать. И я думаю, что Люсьен пошел по пути, когда он, тем более на фоне того, что произошло перед ним в спектакле, я думаю, что он все дальше и дальше уходит в сторону духовной эволюции. В конце концов, из него вырастет большой, мудрый великан.
Ты мне скажи, разве нет дел, которые нужно сделать? Разве нет книг, которые надо прочесть? Я не знаю, дома. Дома, которые необходимо построить. Разве не хороши ощущения солнечного тепла? Солнечного тепла на коже, свежего домашнего вина в бокале. Вода в ручье, день, полдень, горящий очаг зимой. Даже снег, ветер, дождь, облака, деревья, безгрешные звери и дети. Пусть даже до тех пор, пока они не вырастут. Но разве все это не имеет своей прелести? Разве все это не прекрасно?
Да, в конце еще как будто бы уходит в никуда. И вы сказали, что он и философ. Мне показалось, что ваш герой, он как раз...
Ну вот в нем очень много, да. Вот в нем есть ощущение, что Ануй очень много в него вставил именно от себя, от собственного внутреннего мира. Потому что, ну, прям вот прям читается, как будто он говорит за автора. И это накладывает на тебя еще большую ответственность и заставляет еще более глубоко думать, как бы не посрамить. Ну, я надеюсь, что работа-то не прекращается над спектаклем, тем более у нас в театре никогда после премьеры не говорят, ну все, премьера прошла, давайте следующий спектакль делать, этот пусть отправляется в свое плавание. Нет, это перед каждым спектаклем постоянные репетиции, постоянный поиск, что-то меняется, то есть человек может прийти на премьеру, а потом прийти через 10-15 спектаклей и увидеть, что так, что-то я был на другом, что ли, спектакле. Может вообще кардинально поменяться. Могут просто сцены какие-то измениться внутренне. Но он постоянно преодолевает определенные этапы свои. Он растет, как ребенок, продолжает взрослеть, в итоге вырастает в красивую, импозантную женщину или сильного мужчину.
Говоря об этом поиске, вы упомянули, что вы вот пытались подобраться к персонажу и со стороны на него смотрели. А как вот все-таки внутри? Насколько он вам близок?
Я достаточно часто об этом говорю на интервью. Я везучий в этом смысле человек. Как-то так вот случилось, что начиная со спектакля «Метро», нашего курсового спектакля, либо это так Семен Яковлевич чувствует, что в определенный момент этому артисту нужна вот эта роль, либо так как-то сверху кто-то, ангел-хранитель или еще кто-то, я не знаю, следит за тем, чтобы роли мне попадались вовремя. Вот прям в этом смысле я очень удачливый. Я безумно за это благодарен судьбе, что я оказался, что она меня привела сюда, к Семену Яковлевичу, молодежный театр на Фонтанке. И все вот так у меня здесь складывается. Потому что, естественно, когда ты первый раз получаешь пьесу, и так достаточно так трепетно и со страхом даже открываешь, думаешь, господи, ну что же там за Люсьен-то такой? Пьесу ты не читал. Ты открываешь, начинаешь читать, и начинаешь углубляться, и понимаешь, что есть момент определенный, уже даже на уровне глаз твоих, в момент чтения, что одно предложение, одно слово, одна его мысль или один его поступок, он вдруг тебя с ним объединяет. Ты понимаешь, а я бы, наверное, точно так же поступил, я бы сказал, наверное, то же самое. И вот от этой точки соприкосновения ты начинаешь дальше выстраивать мозаику своих отношений с Люсьеном, ну или с другим, любым другим персонажем. Потому что если такого соприкосновения не произойдет, у меня такого не было. Ну, я не знаю тогда, как это получается, от ума надо, что ли, все придумывать, представлять себе. Есть такая методика, придумать себе интересный странный грим, интересный странный костюм, придумать себе какую-нибудь хромоту или руку заложить за спину, играть без руки. Играть, в общем, странно. И все вот, ну, что-то вот тут он себе придумал. Как-то странно, но очень интересно. Я не сторонник вот этого, поэтому очень важно, когда ты находишь точку соприкосновения. Чем-то, каким-то одним боком, какой-то частью, мизинцем, ты вот с ним один и тот же. И пошел после мизинца, ты застраиваешь безымянный, средний, указательный, большой. У тебя получается кисть, предплечье, плечо, шея. И пошел, пошел, вырастает человек, да? И дай бог, чтобы так получалось.
О спектакле «Нас обвенчает прилив» по пьесе Жана Ануя, идущем в молодежном театре на Фонтанке, я поговорила с актером Сергеем Яценюком. В следующей программе разговор об этом произведении мы продолжим с исполнительницей роли Жанетты, актрисой Эмилией Спивак. У микрофона была Мария Петько. Всего доброго!